эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Еврокошмар грузинской мечты». Европарламент предупреждает грузинскую власть крайне опасной для европейского будущего страны. Оппозиция в меньшинстве не играет. Почему нет депутатского кворума в Южной Осетии? Эскалация, о которой знают все. Как и для чего повышает ставки в карабахском вопросе Баку и Ереван. Все это, а также гость недели, четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рубрике «Голоса», «Обзор прессы» и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Власть грузинской мечты не соответствует европейским стремлениям грузинского народа. Таков вердикт европарламентариев, прозвучавший в их заявлениях в ходе состоявшихся на этой неделе дебатов в Страсбурге. Сможет ли страна выполнить 12 рекомендаций Брюсселя и получить в конце года статус кандидата на вхождение в Евросоюз, остается главным вопросом, ответ на который ищут Тбилиси и власть, и оппозиция, и Мзия Парисишвили.
Тяжело слушать лоббистов нацдвижения, сердился лидер парламентской фракции грузинской мечты Мамука Мдинарадзе в фойе парламента, делясь впечатлением по поводу состоявшихся дебатов в Европарламенте по ситуации Грузии. Европейские законодатели были впечатлены мужеством грузинского народа, его стремлением в Европу, свидетелем которого стал весь мир, когда 7-9 марта тысячи людей, в большинстве молодых, вышли на улицы Тбилиси и заставили власть отозвать законопроект об иноагентах. Об этом воодушевленно вспоминали европарламентарии, среди которых была и Виола фон Краман, которая пришла к выводу. All masks are finally off. Наконец-то сорваны все маски. Правительство Грузии саботирует европейский путь страны. К счастью, народ Грузии не смиряется с этим. Нет у Грузии обратной дороги в болото российской автократии. Есть только одна дорога – вперед к европейскому будущему Грузии. Грузинский народ занимает отличную от правительства позицию. Он вышел на улицу, чтобы его голос был услышан в Тбилиси, Брюсселе и особенно в Москве. Тбилиси, Батуми и Кутаиси люди подняли голос от имени более чем 80% населения Грузии. Вы не сможете смыть водометами европейскую идентичность. Сжигая флаг Евросоюза, вы не сожжете Европу в сердцах грузин. Краман, обвинив грузинские власти в служении Бедзини Иванишвили, констатировала: народ Грузии заслуживает быть в Евросоюзе, даже если нынешняя власть нет. В этом же духе были выдержаны выступления других европарламентариев. Они призывали грузинский народ продолжить давление на власти, чтобы выполнить 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Вспоминали о том, что не зря месяц назад в резолюции, принятой Европарламентом, есть и призыв к санкциям против Бедзины Иванишвили. Депутат Европарламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер указал на пророссийскую ориентацию грузинской мечты. Georgian citizens have opted for another choice because they know that the so-called Georgian dream has turned into a Georgian nightmare.
Граждане Грузии сделали другой выбор, потому что они знают, что так называемая грузинская мечта превратилась в грузинский кошмар. Грузинское правительство в лучшем случае пустословит о европейском пути. Мы не должны оставить граждан Грузии одних в их борьбе за европейскую перспективу.
А представительница крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Мириам Лексман заявила: правящая партия оказалась единственной радикальной силой и машиной лжи в Грузии. О том, что выполнение 12 рекомендаций остается важнейшей задачей для страны, напомнил во время дебатов еврокомиссар по европейской политике, соседству и расширению Оливер Вархели. С этим Евросоюз продолжит помогать Грузии всеми способами, в том числе и финансово, но еврокомиссар при этом предостерег. But make no mistake.
Но не заблуждайтесь, это может сделать только правительство и парламент Грузии, потому что, еще раз, это все для грузинского народа.
Слова еврокомиссара Вархели не помогли между тем лидеру фракции грузинской мечты Мамуке Мдинарадзе понять пафос и смысл послания европейских политиков. По его подсчетам, несколько десятков людей с момента прихода к власти грузинской мечты с 2012-го оказывается в Европарламенте только тем и занимаются, что делают вредоносные для Грузии заявления.
Одни и те же имена и фамилии лоббируют причинение вреда Грузии. Они лоббируют ту партию, нацдвижение, которое хочет любым путем очернить грузинскую власть, приклеить ей ярлык пророссийской.
Между тем, среди критиков грузинской мечты в Европарламенте были и представители социал-демократической фракции Европейского парламента, к политическому семейству которой относит себя правящая сила, напомнили оппоненты. Депутат за Грузию Анна Бучукури обратила внимание на следующее. Парадоксальная ситуация сложилась сегодня в стране, когда народ проевропейский, а власть действует против этих стремлений и исходит из российских интересов. Вот эта странность вводит в замешательство наших партнеров, из-за чего и состоялись эти дебаты в Европарламенте. Неутешительная для власти картина сложилась в Евросоюзе, соглашается специалист по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акуба. Произошло отделение народа от власти. Отдельно люди, которые требуют выполнения 12 рекомендаций получения статуса, и отдельно власть, которая препятствует этому. На вчерашних дебатах было и другое важное послание. О 12 рекомендациях и шансах успеть их выполнить. Был призыв к тому, чтобы все работали над этим. После протестов в Тбилиси и заявлений европейских политиков, в Грузии у многих появилась надежда, что теперь стране, несмотря ни на что, предоставят статус кандидата. Однако слова еврокомиссара Вархели указывают на другое. Брюссель ждет от правительства и парламента тщательного выполнения всех рекомендаций, неготовность к которому лидеры партии власти демонстрировали и сегодня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели. События последних недель в Грузии, в частности, попытка правящей партии принять закон об иноагентах и последующие акции протеста с требованием отозвать законопроект, показали, по мнению аналитиков, что народ не сойдет с выбранного европейского пути. Анализирует эти события гость недели, четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. С ним беседует Кетти Бочеришвили.
Батну Георгий, я начала бы с недавних событий на главном проспекте Тбилиси и последующего отзыва из парламента закона об иноагентах. Как вы думаете, грузинская мечта должным образом оценила вот этот накал страстей и серьезно пошла на попятную? Или это какой-то очередной трюк?
Я не думаю, что грузинская мечта является политической силой, которая вообще в состоянии что-нибудь оценивать. Если говорить в контексте принятия решений, у меня такое понимание этого политического процесса, что реально решение принимает лично Бедина Иванишвили, а влияют на его решение силы из Москвы. Ну уж какие силы и с каким интенсивностью, об этом мне трудно судить, но реально мы можем говорить о центре принятия решений в Грузии, это Иванишвили, а обуславливающий фактор это Москва. Так что то, что грузинская мечта делает или их риторика, это в принципе, при анализе вообще не нужно принимать ни в какое внимание. Это уже очень хорошо отмуштрованные лица, которые прошли вот эту школу Иванишвили. Они просто повинуются тем месседжам, которые они получают от него или через него.
Как вы думаете, чем все-таки обусловлена такая, в таком случае, чем обусловлена такая зависимость Бедины Иванишвили от Москвы?
Ну, мне трудно об этом судить, потому что здесь у меня никаких реальных фактов нет, кроме того, что мы знаем, что он деньги сделал в России. Это один факт. Хотя он говорил, что он избавился от всех российских активов. И второй момент – это то отношение, то особо агрессивное отношение, которое сформулировалось у путинской власти после 24 февраля. То есть реально после 24 февраля те люди, которых мы называем таким общим именем олигархи, начали кончать жизнь самоубийством, там у них начались разные проблемы. То есть мы увидели, что в контексте той суровой реальности, которая настала в виде войны, Путин начал подкручивать гайки к тем людям, которых, вероятнее всего, он видит не бизнесменами, а владельцами его денег, то есть некими ходячими кошельками. Так что вот эти два фактора, которые мы видим на поверхности. Однако судить о более детальных финансах Иванишвили и его связи с Москвой мне трудно, кроме того, что мы видим явный политический процесс в интересах России. И я знаю, что это не человек, который, так сказать, делает радикальные движения. Ему всегда сподручней играть на обе стороны, и вдруг он, значит, делает вот такой резкий поворот на север. Так что можно заключать, что где-то здесь есть какие-то одного или другого формата связи его и то, что его заставляют вот так изменять политику в Грузии.
Ну, он ведь не может не понимать, что противодействие основной массы грузинского народа может быть непредсказуемым. Его это не пугает? Как он собирается с этим справляться? Последние события это и показали.
Ну, я с вами согласен с каждым сказанным вами словом. Наверное, понимает. Он умный человек, он не профан. И я видел его, когда мы вместе делали это изменение власти в 2012 году. Я видел его в действии. И он человек, который может стратегически мыслить. Но я не знаю, ошибки всегда происходят. И мы видим, что он-то и среагировал на эту ошибку. Потому что решение внутри, как мы видели в течение этих митингов, оно было абсолютно радикальным. Хотели, в принципе, задавить и задушить этот протест силовыми методами. Однако все это прекратилось. И прекратилось, я думаю, через его прямое вмешательство. Соответственно, он понимает и политику, и политические процессы. Я не знаю, почему он делает так. У меня все-таки впечатление, что это не его выбор. Таких радикальных шагов он вообще никогда не делал. Это не его выбор, а это то, что он, в принципе, человек подневольный по отношению к Москве.
Угу. То есть, иными словами, у Бедины Иванишвили нет никакой четкой стратегии дальнейших действий, он ждет указаний, будем говорить так.
Но стратегии четкой у него и никогда не было. Грузинская мечта капитализировалась на том, что нужно просто сохранить власть без всякого позитивного формата, то есть без всякой позитивной политической повестки. И просто говорилось, что главной задачей является сохранение власти, чтобы не вернулся Саакашвили, не вернулось национальное движение. А после войны Украины и России уже этот формат еще заместил новый формат, чтобы не было войны. Так что политической повестки у него и так не было. Но сейчас он еще и стал, по моему впечатлению, намного более зависим прямо от Москвы.
Тогда встречный вопрос. Зачем сейчас в Москве такая заморочка?
Ну, это очень хороший вопрос, на который мне трудно отвечать, потому что очень часто умом Москву не понять вообще, зачем они делают одно или другое. Часто там некоторые вот такого рода действия, которые, кстати, они собирались, по-моему, если я не ошибаюсь, проводить еще в Боснии и Герцеговине, могут иметь чисто пропагандистский характер. Это один вариант. Другой вариант ответа, видя, что Россия проигрывает, то есть не выигрывает, а в будущем проигрывает войну с Украиной, стараются, так сказать, гарантировать свое активное присутствие в тех частях бывшего Советского Союза, где они и имеют, так сказать, некие игровые возможности. Это и Молдова, это и Грузия. Это может быть второй вариант ответа. И еще, может быть, они видят, что уже реально вся парадигма отношения с Россией, Запада, который в принципе, закрывал глаза в течение последних 20 лет на то, что создавалась вот такая тоталитарная ядерная держава из чего-то некогда существующей, в принципе, зачатков демократической России, создавалась и создалась тоталитарная ядерная держава. И Запад на все это закрывал глаза. И, может быть, вот это изменение, которое сейчас уже произошло, исходя из войны, исходя из того, что Запад не смог убежать и легитимизировать эту войну, не смог от нее убежать. Может быть, они считают, что тот же самый формат перекинется и на Грузию, и на Молдову. То есть здесь то же самое происходило в тех же самых форматах. Закрывали глаза на то, что грузинская мечта отходила от демократии, отходила от Запада. Это все старались как-то не замечать всего этого. И, может быть, вот это изменение парадигмы по отношению к России, они думают, что это повлечет то же самое здесь, в Грузии также, и уже Запад будет более критичен и объективен. И они стараются сделать такие вот шаги, превенционные шаги. Мне трудно сказать, зачем это было нужно, или Москве, или Тбилиси. Потому что реально-то и не государственные организации, и не иностранные посольства никакой проблемы не создавали реальной для грузинской мечты. Но, естественно, этот закон направлен, как мы видим и в российском исполнении, этот закон направлен не реально не на организации, а на возможность государства заходить в личный ареал, частный ареал.
Пространство.
Людей. Да, частное пространство, потому что фактически через этот закон презумпция невиновности переходит от государства, которое должно тебе доказывать, что ты там в чем-то виновен, переходит на индивид. И через эту смену вообще юридической парадигмы. И фактически уже государство имеет возможность ставить вопрос, а ты вообще кто? Что ты представляешь из себя? Не агент ли ты? Так что вот для тоталитарного государства это такой действующий механизм. Может быть, они решили, что уже настало время это делать. Ну, это трудно мне сейчас выбрать первый, второй или третий вариант. Однако то, что это в грузинском случае явно было ошибкой, это показало общество. И я очень рад, что вот такой штиль, политический штиль, наконец-то вот заканчивается в Грузии и предвидится такая жаркая весна.
Вот как раз об этом, Батну Георгий. Молодые люди, студенты проявили себя очень активно. Они практически отодвинули на задний план политиков. Но это было стихийно, если вы со мной согласитесь. Там не было лидеров. На ваш взгляд, они должны сами определиться с лидерами, молодые люди, или им все же надо пока на кого-то опираться? Вот что может сейчас сделать действия молодежи политически более осмысленными?
Я с вашей оценкой согласен в тех процессах, но я реально смотрю на процесс в том смысле, что там стояли всякие, и молодые, и среднего возраста, и старики, и дети. Просто молодых прибавилось. Мы-то там стоим, вот мое поколение там-то стоит с начала 90-х. И мы там и молодость провели, и потом, я не знаю, отрочество, юность, все прошло на этом проспекте. Мы-то там стояли и стоим. А сейчас еще прибавилась молодежь. И вот так отдельно я не рассматриваю молодежь. Я всегда своих студентов призываю быть активными в политике. Они могут создавать свои политические форматы. Они могут примкнуть к одной или к другой политической силе. Но главная повестка дня в том, что нужно изменить делегитимизированное правительство, которое также уже и не договороспособно. Соответственно, я думаю, что политическим силам сейчас нужно координировать процесс к досрочным выборам. Однако ни в коем случае на досрочных выборах не выступать единым списком или единым фронтом. Политическая задача сейчас заключается в том, что делегитимизированное правительство должно измениться, и новое правительство должно получить легитимацию. А задача, как это сделать, вся оппозиция должна, ну, прозападная оппозиция должна двигаться к направлению выборов досрочных, но сохранять свою индивидуальность и в таком формате предложить грузинскому избирателю уже более такую многослойную палитру выбора. Так что сегодня задача является показать и грузинам, и партнерам то, что легитимное изменение власти в Грузии не ведет к какому-нибудь хаосу или нестабилизации. Что это будет очень такой стабильный процесс, произойдет сформирование новой власти в том формате, в каком Грузия выберет будущих политиков, и что это никак не связано с дестабилизацией. Вот это сейчас является главнейшей политической задачей процесса продолжения вот этих митингов и этой политической воли, которая сейчас существует.
Ну, чем объяснить это затишье после отзыва закона? Не будет ли упущено самое драгоценное время? Вы, наверное, не будете отрицать, что в грузинском населении всегда присутствовал и по-прежнему силен бунтарский дух, что всегда отличает его и позволяет надеяться, что он не остановится. Вот у меня ощущение, что есть сейчас некая растерянность, которая может позволить свести на нет все прошлые усилия. Что нужно, как по-вашему, срочно предпринять для того, чтобы этот накал не был спущен?
Во-первых, отвечу на ваш вопрос, почему затишье? Затишье, потому что то, что ставилось задачей, то достигнут. Это первый такой ясный ответ, потому что те задачи, которые ставились, они достигнуты. Правительство отступило назад в контексте этого закона. Это один момент. Сейчас другой момент. Здесь политическая тема не главная тема накала, а главное вот то осознание, которое пришло. Имеет значение не столько накал, а осознание реальности, которое пришло. То, что они, это русское правительство, и оно недоговороспособно, это главный формат. Вот в таком режиме без любой искры может возгореться пламя. Потому что ты уже не доверяешь. Вот я вам приведу хороший пример. Если вы, наш слушатель, знает динамику митингов, то есть...
Да, конечно.
Через три дня было принято решение правительством, что они отзывают закон. А митинги не закончились. Потом они сказали, что они это сделают за неделю. Потом они сказали, что они сделают завтра. И даже завтра. Вот тогда, когда должны были отозвать, реально процедура отзыва закона должна была пройти, даже в этом режиме митинги не заканчивались, потому что абсолютно нету доверия к этим людям. И вот сейчас представьте, это очень значимый формат политики, это фактически то, что называется легитимизацией. То есть люди вручную управляли депутатами, чтобы они нажимали на правильные кнопки. До такой степени уже нету доверия. Однако достигнуто то, что являлось политической задачей. Следовательно, в будущем любой новый законопроект, любая новая инициатива, все будет пропускаться через эту призму, что это пророссийские, и они хотят что-то сделать за кулисами против Грузии. Вот это будет то, как народ будет на них смотреть. И любая вот такая искра даст, опять же, новое пламя, потому что отношение уже к ним вот такое. Исходя из этого, я не думаю, что нужно сохранять, так сказать, накал искусственно. Накал произойдет, потому что произошло прозрение. Это уже не изменить прозрение народа и наших партнеров. Соответственно, нужно идти таким стабильным политическим форматом. И главное, показать населению, нашим партнерам, у нас есть формат изменения этого правительства через стабильный процесс выборов. И результаты выборов, любые, так сказать, результаты будут такими, которые будут гарантировать стабильность власти в Грузии. Вот это является главной задачей. Так что не является особенно значимым сохранение сейчас.
Я поняла.
Накал придет, когда будет для этого очередной случай.
Батну Георгий, будет ли после этих событий понят и услышан в европейских структурах, скажем так, голос грузинского народа? Я хочу сказать, могут ли там закрыть глаза на формальное выполнение грузинским правительством 12 рекомендаций, проигнорировать процедурные правила и дать Грузии зеленый свет на получение статуса страны-кандидата?
Ну, я думаю, что Грузии сразу дадут зеленый свет, как только изменится правительство через демократический процесс. Это произойдет именно в этом контексте, а не в контексте тех 12 пунктов, которые... Так что я думаю, что решение все-таки будет политическим. А наши европейские партнеры помнят, что буквально 5 лет тому назад мы были лидерами восточного партнерства. Вот я помню, как тот же процесс происходил с нами с 2012-2013 годов, как они увидели, что Грузия смогла создать переход власти через демократический процесс 2012 года выборов, сразу же мы получили очень такой реальный буст и реальную поддержку с нашими партнерами. И это естественно. Так что я не думаю, что там буду так реально на эти 12 пунктов опираться. Сейчас-то они являются политической повесткой, но реальная политическая повестка в изменении власти, а не в сюрреалистическом подходе, что вот это пророссийское правительство, правительство, которому нельзя доверять, это не только позиция моя как политика, это уже позиция и грузинского общества, и наших партнеров. И так что, в принципе, это же логический абсурд, им нельзя доверять, однако мы вместе с ними достигнем этих 12 пунктов. Это уже когнитивный политический диссонанс. Так что, хотя это не будет говориться так в открытую, но реально достичь вот этой цели возможно только через изменение правительства.
С гостем недели, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, беседовала Кэти Бочеришвили.
Читаем прессу.
Тем временем отголоски минувшего кризиса слышны, конечно же, и в грузинской прессе. Я почитал Серго Бригвадзе.
Кто такой Виктор Кипьяни и может ли он заменить Гарибашвили? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство «Амбеби». 12 марта глава аналитического центра «Geocase» Виктор Кипьяни дал интервью одному из армянских СМИ, в котором подверг критике председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, заявив, что тот создает проблемы команде. Адвокат отметил, что Кобахидзе подливает керосин в огонь, делая некорректные политические заявления, особенно в отношении Украины. На критику ответил сам Кобахидзе.
Была определенная спекулятивная попытка связать его заявление с Бидзиной Иванишвили. Однако он уже больше недели не является адвокатом Иванишвили и прямо ушел в политику. По моей информации, не Виктор Кипьяни отказался быть адвокатом Иванишвили, а наоборот. Но мне будет сложно комментировать этот вопрос. Наверное, это сделают сами стороны. По моей информации, увольнение Кипьяни было решением Бидзины Иванишвили из-за конкретных причин.
Тем не менее, в политических кругах продолжают говорить о том, что Иванишвили, возможно, планирует заменить Виктором Кипьяни Ираклия Кобахидзе на посту председателя партии, а Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра. Такую возможность не исключает и политолог Гье Хухашвили.
Гарибашвили и Кипьяни как небо и земля. Гарибашвили, мягко говоря, человек с довольно ограниченными данными. Виктор Кипьяни же образованный, порядочный, умеренный и, естественно, он гораздо лучше выглядит, чем Гарибашвили. Проблема в том, что когда система порочна, она может испортить даже человека с такими данными. На разных этапах возникают разные потребности. Если нужен жесткий, упрямый и агрессивный человек, назначают такого. Затем, если понадобится, размеренного. И так далее. Иванишвили именно так менял премьеров, назначал людей с совершенно разным менталитетом, мировоззрением, в зависимости от того, что было нужно в то время. Есть некоторая логика в том, что его Кипьяни готовят к должности, но все же стоит дождаться развития событий.
Сказал политолог в интервью изданию. Кто ответственен за батумскую трагедию? 2 дня назад в этом городе порыв ветра сорвал и поднял в воздух батут вместе с 2 детьми. В результате 1 9-летний ребенок погиб, а его 3-летний брат получил травму головы. Информационное интернет-агентство «Батумелеби» попыталось связаться с исполняющим обязанности директора Батумского бульвара Лашей Микеладзе, но тщетно. У журналистов к нему несколько вопросов. Проводился ли технический осмотр аттракциона после его установки, и если да, то кто его проводил? Получить ответы не удалось и от мэра Батуми Арчила Чековани.
Я сожалею в связи с гибелью маленького ребенка и выражаю соболезнования его семье. На данном этапе продолжается расследование. Задержан 1 человек.
Сказал градоначальник, но на вопросы журналистов, пытавшихся выяснить, кто ответственен за соблюдение норм безопасности, мэр отвечать отказался, из-за чего его раскритиковали представители части оппозиции. А депутат Батумского городского совета от национального движения Резо Харази потребовал от членов Сакрыбулы начать процедуру выражения недоверия мэру.
В ближайшее время мы обратимся к большинству с таким требованием, а параллельно соберем подписи среди населения. Произошла большая трагедия. Ребенок погиб, а безответственный мэр города Арчил Чекувани даже не отвечает на вопрос, соблюдены или нет нормы безопасности на аттракционах. Он отвернулся от журналистов, а ответы на эти вопросы интересуют не только их, но и население. Он не взял на себя ответственность ни за обрушение дома в городе, ни за падающие лифты, ни за то, что в этом городе нет пожарных лестниц, ни за гибель 9-летнего ребенка. Берет ответственность лишь за свою зарплату, бетонирование города и трудоустройство своих родственников и друзей.
Харази также считает, что ответственность за трагический случай должны взять на себя и руководители служб, которые отвечают за безопасность инфраструктуры города. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, город на оккупированной Россией территории на востоке Украины. По сообщению российских СМИ, он прилетел туда на вертолете и объехал город за рулем машины в сопровождении зампреда правительства Марата Хуснуллина. Утверждается, что Путин осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, зданий театра и памятные места, а в микрорайоне Невский пообщался с местными жителями. На видео, опубликованном государственным российским РИА Новости, Путин за рулем обсуждает с Хуснуллиным вопросы кредитов на восстановление города, а затем, как утверждается, осматривает зрительный зал филармонии. Издание «Верска» сообщает, что идентифицировало на видео встречи жилой комплекс Невский и реального жителя города. Это первая поездка российского президента на оккупированной территории. В Евросоюзе не хватает сырья для производства взрывчатки, чтобы обеспечить Украину боеприпасами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников и представителей рынка. Собеседники издания рассказали, что в ЕС ощущается дефицит пороха, пластита и тротила, которые не позволяют быстро нарастить производство артиллерийских снарядов, даже при условии достаточного финансирования. Нападение России на Украину показало, насколько слабы в Европе производственные мощности, на которых сказались десятилетия недоинвестирования, отмечает газета. По словам чиновника из Германии, фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии наладить крупномасштабное военное производство, необходимое в условиях войны. Представитель чешской оборонной отрасли рассказал, что сейчас очень сложно увеличить производство артиллерийских снарядов за короткое время и при нехватке сырья. На увеличение объемов производства пороха, по мнению источника Financial Times, уйдет около 3 лет. В станице Бакинска, рядом с городом Горячий Ключ Краснодарского края, в воскресенье прошли очередные похороны наемников ЧВК «Вагнер», погибших в Украине. Ранее власти города и края пытались запретить дальнейшее захоронение вагнеровцев на кладбище. Они считали, что кладбище уже практически переполнено. Основатель ЧВК Евгений Пригожин вступил в жесткую полемику с местной администрацией. Глава муниципалитета Горячий Ключ Сергей Белопольский 18 марта утверждал, что кладбище вагнеровцев слишком разрослось. Он заявил, что не следует превращать курортный город в место массового захоронения. В ответ Евгений Пригожин выступил с угрозами принять меры против администрации Горячего Ключа. Также он обратился к представителю Госдумы Вячеславу Володину и к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованиями повлиять на ситуацию. В Москве Большой театр отменил балет «Герой нашего времени» режиссера Кирилла Серебренникова. Балет должны были показать на новой сцене театра 5, 6 и 7 мая. Но в итоге в эти даты пройдут представления «Мастера и Маргарита» в постановке Эдварда Клюга. О причинах замены Большой театр не сообщает. «Шизофрения, как и было сказано», написал Серебренников в Телеграме, комментируя сообщение об отмене постановки. Балет «Герой нашего времени» – лауреат премии «Золотая маска» 2016 года. Премьера состоялась 22 июля 2015 года в Большом театре.
Эхо Кавказа. Новости.
Через неделю после начала войны 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления. Ордер, выданный в отношении Путина, также является результатом этого расследования, написал исполнительный секретарь грузинской мечты Мамука Мдинарадзе. Это в те дни, когда в Тбилиси проходили акции протеста под тем мотивом, будто власти Грузии не поддерживали Украину. Это те дни, когда власти Украины под тем же мотивом отозвали посла из Грузии, написал Мдинарадзе, передает Интерпресс Ньюс. Председатель Единого национального движения Леван Хабиешвили призвал партию власти допустить к Михаилу Саакашвили польских врачей. Хабиешвили заявил, что дальше устных обещаний дело не идет. Правительство Грузии убивает Саакашвили по приказу Бединова-Нишвили и в порядке личной вендетты, сказал он. От русской мечты, от рати бригадзе мы слышим только заявление о том, что грузинские власти готовы дать свое согласие, но дальше этих слов дело не идет. Поэтому я еще раз предупреждаю русскую мечту и призываю ее дать согласие в кратчайшие сроки, не устное, а задокументированное, чтобы польские врачи смогли приехать уже завтра. Лидер движения «Эре», бизнесмен Ливан Васадзе, известный своими ультранационалистически гомофобными пророссийскими заявлениями, открыл в Грузию русскую школу. Она базируется в Кикете и следует программе Минобразования Российской Федерации. Отмечается, что формальное учебное заведение называют прусскоязычным сектором грузинской школы, но оно полностью автономно, находится в отдельном здании. У российской школы, в которой сейчас учатся ученики с 1 по 5 класс, есть свой сайт, пишет «Сова». На сайте прямо написано, что учебная программа соответствует российскому образовательному стандарту. Для перехода из класса в класс дети сдают онлайн-экзамен на внедренной в России платформе домашнего образования. Журналистам удалось связаться с супругой Ливана Васадзе, который рассказал, что школа была открыта для помощи детям из России, чьи родители были вынуждены уехать из страны после начала войны в Украине. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило поддержку бывшему игроку сборной Грузии по регби, представителю Союза регби и депутата парламента Давиду Кочарава, который в последние дни подвергся жесткой критике за свою позицию по закону об иноагентах. «Сова» напоминает, что Кочарава состоит в движении «Силы народа», созданном формально покинувшим партию власти депутатами, который инициировал закон российского типа. Напомню, что 16 марта болельщики создали петицию с требованием отставки Давида Кочарава с должности представителя Союза регби Грузии.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На фоне и без того напряженной ситуации в Карабахе и на границе Армении и Азербайджана его президент Ильхам Алиев сделал, посещая перешедший под контроль Баку село Талыш, ряд жестких заявлений. Он, в частности, сказал, что Армения должна заключить мир на условиях Азербайджана, чтобы комфортно проживать на собственных территориях. Не менее жестким был и ответ Еревана, фактически поставившего под сомнение продолжение мирных переговоров. Зачем стороны повышают ставки и к чему это повышение может привести? Этот вопрос мы обсудили с редактором азербайджанского агентства «Тур». Уран Шаином Гаджиевым.
Азербайджан и Армения обменялись очередными демаршами, причем инициатором этого обмена в данном случае стал Азербайджан. Заявление господина Алиева в Талише, на мой взгляд, достаточно жесткие, и это очередная такая риторическая эволюция. Или это уже некий качественный скачок перехода риторики в какие-то гораздо более тревожные ожидания?
Ну, на самом деле, в стратегическом плане ничего не произошло. Последнее заявление Ильхама Алиева, они говорят о том, что все попытки заставит Азербайджан изменить или смягчить свою позицию, они результатов не дают. Вопрос о том, что идет какая-то такая фразеологическая война с одной стороны, которая каждая сторона при этом трактует ее по-своему. Ну, например, Азербайджан говорит о 5 принципах урегулирования. Ереван отвечает, что да, мы их принимаем. Но при этом оказывается, что вопрос о независимости Карабаха, он с повестки дня не снимается. То есть, когда армянская сторона говорит, что да, мы признаем территориальную целостность Азербайджана, но Карабах к этому никакого отношения не имеет. Естественно, это вызывает ответную реакцию. То есть, по большому счету, делается все для того, чтобы максимально затянуть процесс, дождаться изменения какой-то геополитической ситуации, или ослабление Азербайджана, или ослабление России, которая в данной ситуации воспринимается как союзник Азербайджана, усиление роли Запада, который предпримет что-то, как-то надавит на Баку. И вот ответная реакция, она периодически возникала ведь неоднократно. Это был май 2021 года, сентябрь 2022 года, недавнее обострение в самом Карабахе. Официально Баку говорит о том, что мы свое давление будем продолжать, и ничто нас не остановит.
Все эти риторические вещи, они не приводят к ситуации лета, скажем так, 2020 года, когда Баку в какой-то степени стал заложником собственной жесткости, когда на свою жесткость нужно было оправдывать дело. Вот в нынешней ситуации не повторяется ли в какой-то степени, ну, с определенной долей условности, конечно, а вот эта ситуация и, ну, у нее открылась ловушка?
Если говорить откровенно, конечно, это для Баку тоже не очень хорошо. Ты каждый раз должен оправдываться, отвечать на обвинения в агрессии, о том, что ты держишь в заложниках, морешь голодом 120 тысяч человек, которых там нет. Естественно, это негативно сказывается на имидже государства. И вообще позиция Азербайджана, она выглядит, скажем, ну не такой красивой, какая она была в ноябре 2020 года и последующие несколько месяцев. То есть сейчас ты вынужден оправдываться. И Армения старается на этом играть. Естественно, что в какой-то степени ты заложник всей этой ситуации. Но тут дело в том, что точка невозврата уже пройдена. Я повторюсь, после войны, после этих потерь и достигнутых результатов, как можно себе представить, что Азербайджан согласится на то, что Карабах будет независим? Или он будет, скажем, вне состава Азербайджана? И я еще одну вещь хочу вам напомнить. Если вы внимательно слушали Ильхама Алиева, скажем, вот в октябре 2020 года, когда война еще не была завершена. И первые, буквально первые дни после того, как война завершилась. И тогда звучала фраза о культурной автономии. И если помнить, эту фразу повторил наш посол в Москве Пулат Бульбулоглы, после чего его чуть ли не уволили. А причина была в том, что когда Баку был готов предоставить карабахским армянам культурную автономию, ее тоже категорически отвергли. И уже предложение Баку, оно звучало как признак слабости или готовность сделать шаг назад. И, в общем-то, в Баку поняли, что с армянами так разговаривать не стоит. И я хочу сказать, что вот непримиримая позиция армянской стороны, категоричность, она привела к тому, что нынешняя позиция Баку выглядит именно вот так.
Вы сказали, что в Армении воспринимается Россия как союзник Азербайджана, но ведь в вопросе Карабаха позиция Москвы и Еревана, ну, если не совпадают, то достаточно близки. Причем Москва в этом смысле даже немножко больше Ереван, чем сам Ереван.
Я думаю, что здесь переплелось несколько серьезных проблем, кроме Карабаха, конечно. Сегодняшние переговоры, заявления, которые звучат из Еревана и которые направлены в адрес Москвы и обратно, они ведь выходят далеко за рамки карабахской ситуации. Ереван взял курс на Запад. Москву это страшно раздражает. И в данном случае Карабах один из рычагов, с помощью которого Россия хочет удержать Ереван. Но, на мой взгляд, в Ереване приняли окончательное решение. Ценой любых жертв надо от Москвы освобождаться. И вот предложение, которое прозвучало из Москвы, как вы говорите, что оно отличается от Запада, оно вроде звучит более привлекательно. Тем не менее, я думаю, что в Армении понимают, что это не то, что несерьезно, а это уловка с целью удержать Армению в орбите своего влияния. Я думаю, что в Ереване понимают, что вернуть Карабах уже не удастся, и не стоит верить заявлениям Москвы для того, чтобы потом оказаться ей должным, или же пойти на условия, которые ее не устраивают. Кроме того, здесь есть фактор Запада. Ведь посмотрите, насколько активен Запад в отношении вот именно Армении. На Западе тоже прекрасно понимают, что если спасать Армению от российского влияния, то это самый момент. Надо делать это сейчас. И это, естественно, очень хорошо чувствуют в Армении. Но достаточно вспомнить визиты высокопоставленных деятелей Запада в Армению в последний период. Визиты двух шефов разведок Великобритании и Соединенных Штатов. Естественно, что в ходе таких разговоров, наверное, решается главный вопрос. Вы где? Вы хотите с нами или нет? Учитывая последующие шаги Запада, в Ереване им дали положительный ответ. Естественно, Запад делает, учитывая и ситуацию в Украине, максимально нанести вред России и максимально усилить свои позиции на постсоветском пространстве. Поэтому то, что происходит вокруг Карабаха, непосредственно вот связано со всеми этими событиями тоже. Для того, чтобы понять поведение Еревана и поведение Баку, эти все факторы надо учитывать. Баку это тоже прекрасно понимают, и отличие позиции Баку от Еревана в данном вопросе, они как раз-таки в том и заключаются, что не идти на политическое сближение с Западом. Экономическое – да, но политическое – нет. Политическое сближение означает решение таких вопросов, как права человека, демократия, свободные выборы и так далее. Так далее. Вот эти вопросы в Баку, как вы знаете, не приветствуют. И по этой причине Москва и Баку достаточно близки в понимании вот этих угроз, так сказать, в кавычках. И поддержка Москвы, кроме всего прочего, связана с тем, что Москва не хочет появления на ее границах еще одного демократического режима.
Побуду немножко Марии Захаровой. Какие ресурсы у Запада и желания, и мотивы есть для того, чтобы заменить или потеснить Россию в регионе?
У России какие ресурсы? Скажем, военное влияние уже, если не исчезло, то существенно ослабло. Но самое главное влияние, ведь это экономика. Какие инвестиции, какие средства может предложить Россия, допустим, скажем, той же Армении? Ведь не секрет, что главная инфраструктура этой страны, значительная часть экономики, она была приобретена российскими государственными компаниями. И что? Армения стала процветать? Нет. Поэтому, вы знаете, что люди всегда, как говорится, есть фраза, люди голосуют кошельком. Родина там, где хорошо. Это еще древнеримская пословица. Когда я был в Армении 3 года назад, там мне приводили в пример положение армян в Грузии. Вот один из лидеров политической партии мне сказал, вы знаете, что вот после того, как Грузия получила статус приглашенного в Европейский Союз, когда граждане получили право ездить в Европу без визы, сепаратистские настроения среди армян в Грузии, они резко спали. В этом плане несравним потенциал Запада и России. Еще одной темой, которую мы обсуждали тогда в ходе моих интервью, это были инфраструктурные проекты. Также один из заместителей лидеров политической партии Армении, довольно известный, он признался, что мы допустили стратегическую ошибку, когда отказались проложить нефтепровод Баку-Джейхан через нашу территорию. Хотя в 1997 году это активно предлагала Армении администрация Билла Клинтона. Он признал, что было большой ошибкой пустить проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Когда решался этот вопрос, все армяне очень активно на уровне Конгресса Соединенных Штатов требовали, чтобы Азербайджан строил дорогу именно через Армению. Еще одна огромная потеря – это Баку-Тбилиси-Карс, газопровод. И вот они признавали, что если бы мы проложили эти все маршруты через нашу территорию, мы получили бы энергетическую безопасность, мы получали выход через Турцию на Запад. Естественно, что мы будем делать все для того, чтобы из этой изоляции выйти. Но, кроме всего прочего, Армения граничит с Турцией, это страна НАТО, через Турцию есть выход на Европу, а с другой стороны есть Грузия, дальше уже Россия. Если выходить, то только через Черное море. Короче говоря, осознание армянским обществом необходимости сближения с Западом, оно носит такой глубинный характер, вряд ли оно в ближайшее время изменится.
Если мы движемся к эскалации, то какого рода эта эскалация может быть и где? Это Карабах или это то, что сейчас повышаются ставки в разговоре о Западе и Азербайджане? Какие масштабы это могут быть? Это, условно говоря, Фарух? Это, условно говоря, сентябрь прошлого года или нечто более глобальное?
Я думаю, что финальным этапом эскалации, если она произойдет, будет становление КПП в Лачине, а также разоружение армянских формирований в Карабахе.
География Карабахская.
Это скорее всего. Но нельзя исключать ничего, потому что, как вы знаете, есть ведь кроме Зангезура, есть незакрытая тема 7 азербайджанских сел в Казахском районе. Это близко к Грузии, на севере Армении. Они находятся под оккупацией. Но когда мы говорим о 7 селах, не следует забывать, что ведь кроме самих сел, там оккупирована значительная территория Азербайджана. Это места, где армянские войска продвинулись на территории Азербайджана на 1-2 километра вдоль границы, ну, скажем, примерно в 30 километрах, 35 километров. То есть там достаточно серьезно у нас территориальные потери. И нельзя исключать, что там может что-то произойти. Может произойти, опять же, и в Зангезуре. Ведь, по большому счету, европейские наблюдатели, они не охватывают всю эту территорию, там физически 100 человек. То есть это может произойти и на границе тоже. Я думаю, что прогнозировать достаточно сложно. Естественно, никто об этом ничего не рассказывает. Но логика событий говорит о том, что что-то произойдет обязательно.
Это был редактор азербайджанского агентства «Туран» Шаин Гаджиев. На этой неделе, в пятницу, в Южной Осетии было сорвано заседание парламента. Из-за неявки депутатов от фракции «Единая Осетия» и «Единство народа» ЗАГС Собрания Самопровозглашенной Республики не набрало кворум. Оппозиция отказывается участвовать в работе парламента до тех пор, пока не будет проведена замена выехавшего в Россию депутата «Единоосса» Алана Габаты, и фракция не восстановит свое численное присутствие в ЗАГС Собрании. Мурат Гукимухов разбирался в ситуации.
Сессия парламента была сорвана из-за отсутствия кворума. В зале заседания из 34 депутатов присутствовала лишь половина – 17. На сессию без объявления причин не явились депутаты из партии «Единая Осетия» и «Единство народа». Ближе к вечеру депутат парламента от фракции «Единая Осетия» Алан Таддаев назвал причиной неявки игнорирование просьб и требований части депутатского корпуса. По его словам, в течение последних месяцев фракция «Единая Осетия» неоднократно поднимала вопрос о лишении мандата депутата Алана Габаты, поскольку он нарушил закон о статусе депутата и в течение 10 месяцев находился за пределами республики. Цитирую. «По закону, если депутат отсутствует на третье заседание законодательного органа в течение 6 месяцев, выносится вопрос о лишении его мандата. Заявление фракции в течение 2 месяцев игнорируется руководством парламента и не выносится на сессию. Сегодня на президиуме парламента наша фракция подняла вопрос о включении в повестку дня данного вопроса, что вызвало противостояние части депутатов, заинтересованных в том, чтобы «Единая Осетия» не была представлена в полной мере». Конец цитаты. Алан Таддаев отметил, что у фракции 14 депутатских мандатов, из которых реально действуют лишь 13. Алан Таддаев также подчеркнул, что фракция партии может принимать решение об отзыве мандата у своего депутата. Из вышесказанного выходит, что депутаты намерены сначала заменить Алана Габаты на очередного кандидата из партийного избирательного списка. По закону так. Непонятно лишь зачем из-за этого бойкотировать сессию, говорит депутат Давид Санакоев.
Сегодня, когда на президиуме подняли вот вопрос о том, чтобы лишить мандата Габата, я поднял вопрос в другом ракурсе. В парламент поступило представление Генеральной прокуратуры на лишение прикосновенности депутата Габата. В связи с тем, что в прокуратуру обращаются люди, которые там жалуются, в отношении которых он совершил мошеннические действия. И я говорю так, что вот сейчас логичнее и по закону делать так, чтобы рассмотреть это представление. То, что фракция может отозвать своего депутата, этого права их никто не лишает. Ну почему они ждали именно 10 месяцев? Там же они 6 месяцев он не присутствовал на сессии, как они пишут. Тогда бы через полгода они это сделали. Почему именно сейчас? Что случилось? Что произошло такого? То есть, значит, у них какая-то задумка сейчас есть, и они хотят, чтобы представленные депутаты все были на месте.
Означает ли это, что сейчас наступает такое время, что им нужен 14-й голос в партии?
Думаю, да. Значит, я думаю, что как раз вот это сейчас наступает.
Иными словами, оппозиционное объединение, состоящее из фракций «Единство народа» и «Единая Осетия», зачем-то понадобилось простое большинство или даже 2/3 голосов в парламенте. 14 плюс 6 уже 20. Это без 3 голосов 2/3. Местные наблюдатели считают, что, возможно, речь идет о поправках в конституционные законы, о выборах президента и гарантиях избирательных прав, которые намерены инициировать оппозиция. Дело в том, что «Единая Осетия» инициировала поправки в закон, по которым участие в СВО на территории Украины считается уважительной причиной отсутствия в республике и не учитывается как нарушение ценза оседлости для кандидатов в депутаты или в президенты. Кроме того, законопроект предполагает для участников СВО статус ветеранов и внушительный пакет социальных льгот. Законопроект вызвал разногласия как в югоостинском обществе, так и в депутатской среде. Примечательно, что добровольцы, принимавшие участие в обороне Цхинвала, пока не заслужили такого внимания со стороны депутатов-единоосов, хотя времени обратить на них внимание было предостаточно. Партия доминирует в парламенте с 2014 года, то есть уже 9 лет. Для наглядности приведу фрагмент интервью писателя Тамерлана Таддаева, записанного в ноябре прошлого года. Все время конфликта он принимал активное участие в обороне Цхинвала, но до сих пор не имеет статуса ветерана, говорит Тамерлан Таддаев.
Мы были просто защитники того города, той республики, которая сейчас существует, где избираются президенты. И это было сделано нашими руками, нашей кровью. Никто не замечает. Я вот сколько смотрю, а я пристально наблюдаю за этим. И ничего для нас не делается. Даже когда президент идет на выборы, он вообще о ветеранах ничего не говорит. То есть если ты друг президента или еще кого-то, то тебе может быть там что-то обломится. Если нет, то ничего. Надо, чтобы была государственная программа, чтобы мы не зависели от того или другого президента.
Чтобы защитники Цхинвала не чувствовали себя уж слишком обойденными вниманием властей, можно отметить, что и добровольцев Донбасса до недавнего времени также особо не жаловали. Чтобы понять, в чем причина таких перемен, приведу видеопубликацию телеграм-канала Анатолий Ильич Бибилов. На видео по поручению экс-президента молодой человек поздравляет с 8 марта Зарету Мамсурову, дочь советского военачальника Хаджимурата Мамсурова.
Здравствуйте, Зарета Хаджимуратовна. По личному поручению Анатолия Ильича Бибилова примите этот букет. Анатолий Ильич находится в специальной военной операции и мне лично поручил вас поздравить с 8 марта. Здоровья вам крепкого желаю и всего самого лучшего, Анатолий Ильич.
Спасибо большое.
Ключевое в этом поздравлении – Анатолий Ильич, участник спецоперации. Он действительно находится на территории Донбасса достаточно долго, чтобы нарушить ценз оседлости и потерять право на участие в ближайших парламентских и президентских выборах. Какое-то время в Южной Осетии доходила информация, что он там по делам бизнеса, в основном строительного. Но по последним данным местного сарафанного радио, бизнес-интересы он совмещает с должностью заместителя командира по политической части одного из военных подразделений ДНР. Отсюда и проект закона. Там довольно много парней из Южной Осетии, кто-то работает на стройках или в ЧОПах, кто-то воюет. Все они так или иначе находятся в зоне влияния Анатолия Ильича, и все они, безусловно, сила, способная продавить любую избирательную кампанию. Единственное препятствие – это законы о цензе оседлости, принятые той же Единой Осетии. По законам о выборах президента и об основных гарантиях избирательных прав, срок проживания считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики на длительный срок по поручению или направлению правительства, неважно, на войну, учебу или даже лечение. Добровольцев на Донбасс никто не посылал. Они сами приняли решение, впрочем, как и сам Анатолий Ильич, со всеми вытекающими последствиями. Противники этого законопроекта возражают. Почему тогда ценз должен распространяться на представителей диаспоры, которые участвуют в жизни республики, лоббируют ее интересы? Например, спортсмены, прославляющие Южную Осетию, их тренеры, представители бизнес-сообщества, те же защитники Цхинвала, которым не нашлось места в республике, и они выехали в Россию в поисках источников к существованию. Чем они хуже участников СВО? Разве они не заслужили отмены ценза? Но, очевидно, снятие ценза для всех не входит в планы оппозиции, потому что сам ценз – это инструмент регулирования политической конкуренции. Он, в принципе, не предполагает равные возможности для всех. Его смысл в том, чтобы допустить к выборам лишь тех, кого нужно допустить. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. 22 марта 2020 года на президентских выборах в самопровозглашенной Республике Абхазия победу одержал лидер оппозиции Аслан Бжани. К третьей годовщине его правления Анаит Гагарян поинтересовался у жителей Абхазии, как они оценивают его президентство.
Подходит третья годовщина президентства Аслана Бжани. Как вы оцениваете его пребывание у власти?
Оцениваю негативно. Ни одно из предвыборных обещаний Аслана Бжани не было исполнено. Все необходимые реформы, о которых говорили многие кандидаты в президенты и ранее, ни одно из них не было выполнено. Это раздутый государственный аппарат, реформа исполнительной власти, оптимизация, экономические реформы. На третьем году только президент начинает какие-то реформы обсуждать. Глава государства нацелился на продажу основных стратегических активов страны, таких как энергетика. Планов развития страны нет, есть какие-то ситуативные решения. Качество управления тоже крайне низкое. Ни одно поручение по факту не выполняется. Это можно пронаблюдать по совещаниям у президента, где он дает указы. С течением времени мы видим, что ни один из этих указов, приказов не исполняется его подчиненными. Более того, они за это никакую в дальнейшем ответственность не несут. Наблюдаем, что президент нацелился на просто какие-то коммерческие проекты, в которых может для себя, для своего окружения видеть какую-то перспективу. На качестве жизни людей это никак не сказывается. Здравоохранение, образование, эти проблемы абсолютно никак не волнуют главу государства, так как ни одного серьезного обсуждения, решения по этим направлениям не предпринималось. Это дает нам понимание, что у главы государства совершенно другие задачи. И с интересами народа они никак не пересекаются. Дмитрий Гварами, член Высшего Совета Абхазского народного движения.
Президентство Бжани можно констатировать как катастрофичное, потому что социальное положение граждан не улучшается, а ухудшается, никакой поддержки граждан нету. Закон о декларировании игнорируется в течение всего срока президентства Бжани. Энергосистема страны разрушена, готовится к продаже. Попытка незаконной передачи государственной дачи Пицунда была осуществлена, но, слава богу, парламент это остановил, граждане остановили это. Закон об апартаментах, который сейчас намечается к внесению в парламент, единственные подвижки только в обороне страны предпринимаются, а так, кроме как катастрофа, не назвать правление президента. И складывается такое ощущение, что как абхазская черная пятница, готовится страна к продаже, к заселению иностранцами. В общем, ничего позитивного я не вижу. Габечи, Дэвид.
Начало его власти как раз показывает,
попало на пандемию. Был карантин, люди болели, умирали. Было очень тяжело. После началась военная операция на Украине. Естественно, мир сегодня изменился, уже не такой. Экономика мировая вся изменилась. И, естественно, это все влияет и на нас. Я не могу сказать, что ничего не было вообще сделано. Но и хуже тоже не стало. Власть хоть как-то, хоть маленькими шагами что-то пытается сделать. Будем надеяться на лучшее. Это ж когда-нибудь все закончится в мире. Сегодня главное, чтобы война не началась у нас, а остальное все ерунда. Без света, без воды мы сможем прожить.
За 3 года мы ни разу, по моему мнению, не вернулись к национальной внутренней повестке. Все эти 3 года руководство страны занимается привлечением инвестиций. Я не против привлечения инвестиций, но они должны быть в меру. И те инвестиции, которые способны улучшить жизнь наших граждан. Но внутренними вопросами страны 3 года мы не видим, что кто-то занимается проблемами малоимущих, программой здоровья нации. Акция прошла, у нас люди остались без крыши над головой. И, кстати, сегодня этот вопрос до сих пор не решен. У нас демографический очень такой кризис в стране. Поэтому я считаю, что руководству страны надо пересмотреть свою политику и заняться внутренней повесткой. Меня зовут Лаша Шамба.
Ничего хорошего для страны и людей за прошедшее время не было сделано, хотя обещаний было много. Постоянное отключение воды и света, до сих пор с этим борется наш президент, и не только он, но опять-таки результатов никаких нет. Хотя в свое время Слан Георгиевич обещал реформы, обещал лучшую жизнь, однако мы ждем, и эти обещания не были достигнуты. Помимо этого, неправительственными коммерческими организациями то, что сейчас происходит, как бы тоже добавляет ложку дегтя.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.